Сегодня, продолжая изучение темы «Бог, в которого я не верю», мы рассмотрим вопросы рабства. Рабство в Библии. Когда звучит слово «раб», когда используется термин «рабство», какие образы, какие картины и ассоциации появляются у вас в сознании? Кто такой раб? Что такое рабство? Посмотрите на определение энциклопедического словаря. Раб при рабовладельческом строе – это человек, лишенный всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и жизнью. Вот это классическое определение раба. И большинству людей раб видится именно вот в таком облике. Тот, который лишен всех прав, всякого имущества, он полной собственностью является рабовладельца, который распоряжается не только его силами, но и его жизнью. Еще одно определение из философской энциклопедии. Рабство – это совокупность многообразных форм угнетения человека в разные исторические эпохи, связанных с неограниченным отчуждением от него предпосылок и результатов, целей и средств, предмета и смысла его деятельности. Вот это классическое определение раба и рабства. И когда кто-либо открывает Библию, он в действительности находит, что в этой книге упоминается термин «раб» очень часто. И потому естественным образом происходит проекция. Знаете, когда кто-то начинает изучать, допустим, иностранный язык, и вот уже несколько слов выучил по словарю, скажем, школьной программы, и вот читает, читает, читает текст, находит знакомые слова и так радуется, что понимает. А на самом деле нужно намного больше, чем знать значение термина в привычном для тебя разумении, чтобы понять иностранный текст, иноязычный текст. Библия – это иноязычная книга. Она написана на еврейском языке, несколько глав написаны на арамейском языке, и 27 книг написаны на греческом языке. И потому, когда мы читаем Библию в каком-то переводе, всегда появляется опасность сделать проекцию значения каких-то терминов в нашем языке, в нашей культуре, на библейские понятия. И вот здесь очень часто на этом стыке происходят проблемы. Но это не единственная проблема. Есть и та, с которой бороться гораздо труднее. Это проблема предвзятости. В адрес Библии раздаются всевозможные обвинения и от правых, и от левых, и от экстремистов, и от либералов. От кого ты только не подумаешь, все хотят Библию обвинять. В частности, вот встретил я в просторах интернета на блоге или в блоге Ильи Винштейна следующее заявление. Священное Писание, эти два слова автор взял в кавычки, выдав, соответственно, свое мировоззрение, Священное Писание создавалось в то время, когда господствующим был рабовладельческий строй. И эти порядки признаются в Библии единственно нормальными и естественными. Больше того, на многих страницах Священное Писание, опять в кавычках, специально подчеркивает, что социальное неравенство полностью соответствует воле Бога. Естественно, человек пишет слово «Бог» с маленькой буквы. Вот в разных вариациях это обвинение о том, что Библия не только поддерживает, но и узаконила владение человеком как собственностью со всеми вытекающими из классического определения раба и рабства зверствами и притеснениями. Эти обвинения в разных формах звучат из уст многих людей, в особенности, что касается новой волны атеизма, так называемого неоатеизма. И вот во свете этих обвинений, во свете классического определения понятия рабства и рабов, мы сегодня попытаемся посмотреть на то, что Библия в действительности на эту тему говорит. Как и в предыдущие вечера, мы ограничены во времени, и потому, конечно же, мы не одолеем все случаи использования в Библии таких понятий, как раб, рабыня, рабы и так далее. Но наша цель сегодня – рассмотреть вопросы, во свете которых все остальные отрывочки рассматривать будет гораздо легче. Итак, начнем с терминологии. В действительности Библия использует слово «раб», «рабыня», «рабы» и прочее. Что этот термин означает в еврейском языке? Что этот термин означает в библейской терминологии? Мы находим, что «раб» по-древнееврейски – это «эвед». И это слово происходит от глагола «авад», что значит «работать», «служить». Могу я полюбопытствовать, кто-нибудь работал когда в жизни? Был ли служащим? Ой, поздравляю. Термин «эвед» означает «рабочий». Термин «эвед» означает «тот, кто работает», дословно. А вот что он делает, сколько ему платят за это, в каком социальном статусе он находится, этот термин вообще ничего не сообщает. Приведу несколько примеров. Книга «Бытие», 24 глава, стихи со 2 по 4. «Бытие», 24 глава, стихи со 2 по 4. «И сказал Авраам рабу своему». Кому? Рабу. «Старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь жену моему, не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». И дальше этот раб берет караван верблюдов, огромное число богатства, и уезжает на курорт, куда хочет. Понимаете? То есть он уезжает и может быть свободен, идти на все четыре стороны. Он не подвластен, он не вещь. Он не собственность. Ранее о нем мы читаем в книге «Бытие» в 15 главе, в стихах со 2 по 4, следующее. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой». Кто? «Наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он, не будет Елиезер твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Этот раб был фактически наследником всех богатств Авраама. Термин «раб» означает служащий, рабочий, и может обозначать человека разного статуса. Еще один интересный пример – это книга «Притчи», 12, 17 глава, 2 стих, «Притчи 17, 2. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство». Да? Да. Может классическое определение раба быть логически здесь использовано? Никак нет, никоим образом. Эвед – это нечто совершенно иное. То есть, повторим, это общий термин, который обозначает любого, кто служит, кто не есть владелец собственного бизнеса, скажем так. Да. Любого, кто служит, любого, кто работает. Это значение термина «эвед». И потому, встречая слово «раб», пугаться не следует. Надо изучать, какой статус, какие законы и для кого в этом отношении были даны. Давайте посмотрим на Божьи повеления. Книга Второзакония, 24 глава, 7 стих, содержит очень серьезное предостережение. Второзаконие, 24 глава, 7 стих. «Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Так истреби зло из среды себя». Оказывается, если кто-то покушался на свободу человека и порабощал его, и использовал либо для себя, либо продавал, это было преступление, караемое высшей мерой наказания. То есть Библия запрещает брать свободного человека, захватывать его и делать его подневольным под страхом смерти. Но, естественно, критики что говорят? Да, но это лишь в отношении евреев. Потому что что у нас тут написано? «Если украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых». Вот. А если из другого народа, то никаких ограничений нет. Ну, давайте посмотрим на другое заявление. Книга «Исход», 21 глава, 16 стих. «Исход 21, 16». Написано, кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Украдет кого? Человека. Никаких ограничений, ни национальных, ни этнических, ни степенью родства не имеет никакого значения. Если это человек, значит, его нельзя порабощать. Вот Божье отношение к рабству. В принципе, на этом можно было бы сказать «благодарю за внимание, хорошей дороги домой». Да? Вот. Но есть, конечно же, в Библии на эту тему намного больше. Вот еще одно важное свидетельство. Книга Второзаконии, 23 глава, стихи 15 и 16. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего». Слышите? Если кому-то так худо живется у господина, что он решает убежать, если прибежит к тебе беглый раб, Тора говорит, что не выдавай раба господину его, пусть он у тебя живет среди вас, на месте, которое он изберет, в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. И еще одно запрещение – не притесняй его. Итак, рабство, о котором говорит Библия, как-то очень не похоже на то, что было в истории Соединенных Штатов Америки или в Европе, или в любой другой стране, где укрывать беглого раба – это было государственное преступление, потому что это подрывало основы социального строя. А здесь предполагается, что рабом быть люди хотят. И к этому нормально относятся. То есть, иными словами, любой, кто не хочет быть рабом, может быть свободным. Кто хочет убежать от своего господина, кто хочет перестать быть рабом, никто не может его вернуть. Слышите? Никто не может его поработить у себя, раз ты чернее, чем другие, да? Так, стало быть, и на роду писано тебе быть рабом, да? Или же продать его. Нет, никоим образом. Пусть он сам выберет, где хочет жить, и ты его не притесняй, не притесняй. Вот эти Божьи повеления, они рисуют совершенно другую парадигму в отношении рабства и заставляют нас, соответственно, очень серьезно задуматься, а правильно ли, читая Библию и встречая термин «раб», мы этот термин понимаем. Теперь следующий вопрос. Выясним причины рабства согласно Торе, согласно Пятикнижью. В силу чего человек мог стать рабом, рабочим, служащим, привязанным к какому-то конкретному работодателю? Книга Исход, 22 глава, 3 стих, указывает первую причину рабства. Согласно Торе, Исход 22, 3. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь». Это окончание предыдущей мысли. «Укравший должен заплатить. А если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Итак, как попадали в рабы? За воровство. За воровство. То есть, если ты украл, присвоил не свое, то нужно вернуть. Да, и согласно Торе, там еще в разных случаях приложить какую-то часть. Вот. А если у тебя нет, то что идешь делать? Идешь работать, идешь отрабатывать. Да? Не идешь за счет общества жить в номере с телевизором и всеми удобствами. Да? Наша страна тратит колоссальные средства на содержание исправительных учреждений. Колоссальные средства. Тора не знает такого понятия, как тюрьма или лишение свободы. Такой меры наказания не существует. Если ты причинил материальный ущерб и, допустим, пришел и говоришь: «Прости, сосед дорогой, бес попутал, не знаю, что на меня нашло, украл твоего осла и успел продать. Вот, ну, ради Бога, прости». И вы что отвечаете? «Прощаю, конечно, без проблем. Ну, а на чем я завтра на работу поеду?» То есть прощение прощением, а урон-то, ущерб нужно возместить. Если у тебя нет денег, соседушка, ну, я могу дать тебе возможность отработать. Вот и появился у нас раб. То есть раб – это тот, кто проворовался, и теперь обязан отработать, потому что это справедливо. Любой, кто причинил ущерб, должен этот ущерб восстановить. Дальше. Еще одна причина. Книга Левит, 25 глава, 39 стих. Левит 25:39. Написано: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». Значит, сказано, продан будет тебе, когда? Когда обеднеет. У нас глагол «продан» в страдательном наклонении, то есть как будто кто-то его продает. Современные переводы предлагают так, в частности, перевод Кулакова говорит: «когда себя продает тебе за долги», так и в подлиннике, то есть он сам себя продает. Вторая причина, соответственно, тоже экономическая, но уже не связанная, по крайней мере, напрямую не связанная с воровством или с каким-то преступлением. Бывает так, что плохи дела, скажем, свой бизнес не идет, или какой-то неурожай, или какие-то еще причины, которые подтачивают у человека его финансовую базу. Куда идти? Как быть? Человек может предложить свои силы, свое время, свое мастерство, свои умения и пойти к кому-то, у кого деньги есть и кому нужны работники, и сказать: «Вот я можно у тебя буду жить? Я у тебя могу жить, ты меня будешь кормить, я у тебя буду работать» и так далее. Вот вторая причина рабства. И то же самое повторяется в книге Второзаконии, в 15 главе, в 12 стихе. «Если продастся тебе». То есть рабство какое? Добровольное. То есть в первом случае это обязательное было, потому что нужно отработать. Во втором случае – добровольное. Теперь давайте посмотрим, как Библия велела относиться к рабам и в каких условиях рабы должны были жить. Начнем с книги Иова, с 31 главы. Прочитаем там стихи 13 и 14. Иова, 31 глава, стихи 13 и 14. Это речь Иова, когда он вспоминает прошлое и говорит: «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей», в оригинале то же самое слово, которое мы изучаем, «когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?» Что этот текст утверждает? Что у раба и рабыни, у слуги и служанки есть права, и они могут учинить, что? Еще один термин? Спор. Они могут предъявить претензии. У них есть определенная возможность требовать по отношению к себе исполнения каких-то требований. Давайте сравним с тем, как было у других народов. Законы 12 таблиц. Покажем. Это основа римского права. Вот что там написано. Рабы не имеют никаких прав. Цитата. Вот вы видите, как на латыни, вот в переводе. Рабы не имеют никаких прав. Раб в Римской империи, он мог быть как угодно искалечен. С ним могли сделать что угодно, включая убить. И никто и никогда не мог бы встать на защиту, согласно законам 12 таблиц. Безусловно, в разные эпохи чуть по-разному было, но вот это древнейший документ. Теперь сравниваем Тору, Библию и иные цивилизации. Пропасть колоссальна между ними. Как раз-таки проблема в том, что, зная о рабстве у римлян, у греков, у египтян, у вавилонян и других известных народов древности, люди часто проецируют понятие о рабе на Тору, на Библию в целом. А это, естественно, методологически крайне ошибочно. Итак, что мы уясняем? Что у рабов есть права. Дальше. Книга Исход, 21 глава, стихи 26 и 27, рассказывает о том, какие права. Приведем несколько примеров. Исход, 21 глава, стихи 26 и 27. «Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз, и повредит его», насколько серьезно повредит, не указано. Но какое-то повреждение, какое-то увечье. Что будет? «Пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб». То есть, если, помните, что мы читали, если убежит раб, то нельзя заставлять его возвращаться, так, назад господину. То есть, если рабу плохо живется, и если над ним начинают издеваться, то это является легальным основанием для раба, даже если он еще не отработал свой долг, даже если он не отработал то, что намеревался отработать, это является основанием ему освободиться. И все. И все долги теперь списываются, аннулируются. Известный комментатор Торы Герц пишет, Тора приводит глаз и зуб в качестве примера, так как эти части тела наиболее подвержены повреждениям при грубом обращении с человеком. Да? Вот. То есть, соответственно, принцип здесь какой? Если какого-то рода физический ущерб наносится рабу, значит, все его обязательства долговые, они аннулируются, списываются. В этом контексте, когда мы читаем 21 главу книги «Исход», есть там два стиха, которые вызывают некоторые трудности. Давайте прочитаем их. «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро». Этот отрывок можно понять так, что раз деньги заплатил, то делай, что хочешь. Раз у тебя есть какие-то вот финансовые обязательства или финансовые отношения с этим человеком, и он тебе должен, то, соответственно, как говорится, главное, чтобы не убить. Вот. А так, если вот так понять, а так некоторые понимают, то это входит в прямое противоречие с тем, что мы только что читали. Мы читали с вами из 21 главы книги «Исход», да, только что. Читали, что если зуб повредит или глаз повредит, все, раб уходит на свободу. А тут главное, чтобы не умер. Да. То есть, а это в расстоянии нескольких стихов. Соответственно, критикам достаточно чуть-чуть прочитать перед этим, чуть-чуть прочитать после этого, и уже чуть-чуть легче будет работать с текстом Библии. Но, тем не менее, вопрос остается. Что значит «должен быть наказан»? Если вот так вот ударит, я еще раз читаю, написано, если кто ударит своего раба или служанку палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Что значит «наказан»? Перед этим говорится в 12 стихе, кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. То есть наказание уже определено. Это был очень серьезный вопрос. Неважно, этот человек в статусе раба, отрабатывающего, или он свободен, если происходит смерть с желанием, с намерением умертвить, то тогда сам человек, являющийся причиной смерти, наказывается смертью. То есть представить себе большие меры защиты прав рабов невозможно. Невозможно. Сколько рабов погибло, и хозяевам ничего не было за это. А Тора говорит, он должен быть наказан. Фактически, наказан – это даже несколько смягченный перевод, потому что в оригинале написано, ему должно быть воздано. Ему должно быть воздано или отомщено. Да. В 12 стихе говорится как? Убил, преднамеренно убил, смертная казнь. Следующий, 21 стих, тоже вот такую интересную фразу содержит. «Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его». Ну, теперь, понимая, что значит «наказывать», уже мы можем воспринять этот текст совершенно по-другому, как он и должен восприниматься. То есть не наказывают смертью когда? Что значит «один или два дня переживут»? Вместо «переживут» в оригинале используется глагол «амад». И «амад» означает «вставать», «подниматься». Например, англоязычный перевод NIV говорит «If the slave recovers after a day or two». То есть, если он что? Восстанавливается. Да? То есть, да, допустим, был какой-то физический ущерб. Если убил, то смерть тебе. А если человек не умер, а поднялся, то есть выздоровел – Не просто протянул, да, даешь ему там лекарство, чтобы продержался 2 дня, да? Нет. А если он поднялся, если он встал, if the slave recovers, то тогда не нужно ему воздавать, то есть не повинен смерти, но что? Теряешь свое серебро. Почему? Потому что за ущерб, за физический ущерб рабу, раб выходит на свободу. То есть, если читать, используя терминологию самой Библии и соблюдая минимальнейшие правила контекста, все очень просто и довольно ясно проясняется с большой легкостью. Итак, какой текст мы с вами разбираем? Какую тему сейчас смотрим? Какими были условия рабства? Что нужно было обязательно выполнять, если появлялись вот эти финансовые отношения между людьми? Давайте читать дальше. Книга Второзаконие, 5 глава, стихи 13 и 14. Второзаконие, 5 глава, стихи 13 и 14. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя». И так далее. И написано, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Правда здорово? То есть гарантированный выходной рабу, и мотивация указана, чтобы отдохнул. Ты хочешь отдыхать? У него такие же права. Чтобы он отдохнул, как и ты. Вот как дочь твоя не работает, как ты не работаешь, так и раб пусть не работает, и рабыня, потому что им тоже надо отдохнуть, как и тебе. Еще один момент, который показывает, какими должны были быть условия этого рабства. Книга Второзаконие, 15 глава, стихи с 12 по 14. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом», и так далее. Итак, Тора накладывает еще и что? И максимальный срок этих финансовых отношений. Максимальный срок был сколько? 6 лет. То есть на 7-й год нужно было раба отпускать на свободу. Причем 7-й год не от начала его рабства, а 7-й год по общегражданскому календарю. Это очень важно. Да, то есть, допустим, осталось еще там 3 года до 7-го года, значит, он только 3 года отработает. Да, если год, только год. Потому что на 7-й год все отпускались. И Тора этот момент особо учитывает и оговаривает, когда речь идет вот уже о недвижимости в контексте юбилейных годов, да, вот, да, в частности, и в контексте 7-х годов, субботних годов так называемых, потому что написано «в 7-й год делай прощение». Прощение состоит в том, что каждый взаимодавец прощает долг. И поэтому, когда говорится, и дальше говорится, если у тебя кто-то попросит взаймы, а ты знаешь, что приближается 7-й год, и у тебя появится мысль, а он может не успеть рассчитаться, может не успеть отдать, и тогда ты потеряешь свои денежки, то Тора заповедует, не ожесточи сердце твое и не сожми руку твою, но все равно дай. То есть понятие 7-го года – это понятие объективное, это общий гражданский календарь. Он идет вне зависимости от того, когда началось вот это частное, личное рабство человека. Поэтому максимум 6 лет. И это в случаях, когда продается человек. Он продается, чтобы вот каким-то образом выправить свою финансовую ситуацию, рассчитаться с долгами и так далее. Вот это еще одно ограничение. На седьмой год отпусти его от себя на свободу, и более того, написано, снабди его. Вот от всего, что у тебя есть, еще ему и в придачу дай. Вот такого рабства никто никогда в языческих народах не видывал. Никогда. Еще есть одно определение на эту тему. Книга Левит, 25 глава, стихи 40 и 41. 25 глава, стихи 40 и 41. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец, до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Как соотносятся седьмой год и юбилейный год? Юбилейный год – это какой? Это 50-й, да, когда 7 субботних годов, 7 на 7 – 49, и потом, то есть 49-й год – он субботний, а следующий 50-й – он юбилейный. То есть 2 года подряд – это особые года. Вот. Так вот, как соотносятся закон о седьмом годе и юбилейном годе? Вот что говорят исследователи. Раши пишет, если юбилей наступает до истечения 6-летнего срока, то юбилей освобождает его. Вот. То есть, ну, это нюансы, это нам не так принципиально, не так важно. Главное, что мы тут видим, что это рабство было по времени ограничено. Теперь еще одна сторона вопроса. Давайте возьмем интервью у рабов. Нам интересно знать, как вот вам живется в таком рабстве согласно законам Торы? Как вы себя чувствуете? Как к вам относятся? Что вы думаете о вашем хозяине? Да, и так далее. Книга Второзаконие, 15 глава, стихи 16 и 17. «Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Вот это рабство. Вот это рабство. Подошел субботний год, подошел юбилейный год, а раб говорит, слушай, я не хочу быть свободным. Мне так у тебя нравится, у тебя, в доме твоем, да, то есть в домохозяйстве твоем, я люблю тебя, люблю дом твой, не хочу на волю. То есть Тора предполагает, что отношение к этим рабам должно быть таким, что он не только не захочет убежать, да, но и захочет остаться. Безусловно, это не для всех. Кто-то с радостью ждет и с нетерпением ждет, когда наступит седьмой год. Но есть те, кому удобнее и легче жить, когда у них вопросы жилья, вопросы трудоустройства, вопросы комфорта и финансового уровня обеспечены. Вот небольшой пример. Однажды, когда я познакомился с темой сдачи жилья в аренду, я до того размышлял так. Ну, кто будет в здравом уме снимать жилье, когда можно выплачивать свое? Это же как бы логично. Так ты за всю жизнь сколько денег выбросишь на ветер, да? А тут, если купил дом, то потихонечку, потихонечку, лет через 30, у кого заем на 35, на 40, там, но все равно в конечном итоге через 40 лет, допустим, оно будет твое. Вот. Но, оказывается, в этой стране есть огромное количество людей, которые принципиально против того, чтобы владеть недвижимостью. Принципиально против, потому что это означает расходы на уборку двора переднего и заднего на обслуживание. Это означает расходы на все ремонты. Это покраска раз там в 7 или в 10 лет снаружи. Внутри я уже и не спрашиваю. Это расходы, это ответственность. Крыша потекла, канализация прохудилась и пошло-поехало. Многие люди, они готовы просто платить. И вот в эту плату все входит. Если какая-то проблема, отказал холодильник, набираешь номер лендлорда. И все, по закону там есть нормативы, в течение какого срока хозяин должен приехать и тебе это дело устранить. Прохудилось что-то, приходит специалист и, как говорится, все ремонтирует и так далее. Для меня это была необычная постановка вопроса. Но оказывается, таких людей очень много. Или вот, например, помню, разговаривал с одним человеком, который подумывал о том, чтобы прикупить еще один грузовик. То есть вот у него уже один грузовик был. Он, как здесь говорят в Америке, he is an owner-operator. Да, то есть он сам подписывается под разные компании, перевозит грузы. И вот он подумал о том, чтобы сделать то, что называется «посадить человека». Имеется в виду посадить на грузовик, посадить за руль, и чтобы тот это самое. Но у него такая была нравственная дилемма. Я ж на нем буду зарабатывать. Да? То есть он мне будет, я, получается, часть его дохода, который он мог бы к своим детям принести, там с женой на Гавайи съездить. Я теперь буду это в свой карман. При исследовании оказалось, что есть очень много людей, которые не хотят быть владельцами собственного бизнеса по грузоперевозкам. Они не хотят, потому что это головная боль, это переживания, это звонки, это контракты. Если грузовик сломался, это ремонт и так далее, и так далее. Им гораздо спокойнее иметь гарантированную почасовую или там помильную плату, и они ни о чем не переживают. Они, как говорится, сломался грузовик, звоночек, и все остальное уже хозяин решает. То есть, мне стало понятно, что вот то, что Тора здесь пишет, когда этот человек, прожив 6 лет, говорит, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, мне хорошо у тебя, давай мы с тобой подпишем контракт, и я уже буду работать до пенсии. Да? Вот какими категориями мыслит Тора, когда говорит о рабстве. Теперь давайте в этом контексте посмотрим на еще один отрывок. Книга Левит, 25 глава, стихи 44 по 46. Левит, 25 глава, стихи 44 по 46. «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из их племени, которые у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью». Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте жестокостью». Ну, вот здесь-то критики, конечно, уже с большим пылом потирают руки, потому что, налицо дискриминация. Если это из твоего народа, если он тебе брат, то тогда максимум 6 лет. А тут вечно, и можно передавать в наследство и так далее, если это представители других народов. Соответственно, здесь Библию и ее законы обвиняют с одной стороны в юдофилии, если можно, покажите слайд, а с другой стороны в ксенофобии. Юдофилия – это особая пристрастность к евреям, особая любовь к евреям, симпатия к евреям. Ну, а ксенофобию мы изучали вчера вечером. Ненависть ко всем остальным народам. Чтобы попытаться осмыслить этот закон, давайте вспомним то, что было на предыдущем слайде, когда мы изучали предыдущий отрывок. Скажите, какой человек мог быть рабом навеки? Тот, кто хотел. Да? То есть, иными словами, просто сама фраза, что будете, они у вас будут вечно рабами, она еще ни о чем особо проблемном не говорит, потому что так называемое вечное рабство могло быть инициировано самим человеком, о чем мы только что читали. Но, как всегда, обратимся к контексту, чтобы подробнее осмыслить этот вопрос. Левит 25 глава, начнем читать с 35 стиха. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою». Давайте пока сделаем паузу. Скажите, кто есть брат? Согласно этому определению. Кто такой брат? Еще раз читаю. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец». То есть термин «брат» – это не этническое понятие. Братом может быть и иностранец, братом может быть иноземец, братом может быть как раз вот тот, в отношении кого, как говорится, ксенофобию вменяют евреям. Да? Тора говорит о том, что помогать нужно, когда обеднеет, и поддерживать, вне зависимости от того, это еврей этнический, от Авраама происходящий, или это представитель другого народа. И дальше говорится: «Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь Бог вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом». И тут некоторые говорят: ага, это только относится к тем, кто вышел из земли египетской. И я говорю: согласен, согласен с вами. Книга Исход, 12 глава, 38 стих. «И множество разноплеменных людей вышло с ними». Устраняем проблему? Устраняем. Идем дальше. То есть факт выхода из рабства – это не вопрос этноса, это не вопрос происхождения, это вопрос чего? Веры в Бога. Кто захотел служить Богу Израиля, тот и вышел из Египта. Множество разноплеменных людей. И снова мы вспоминаем, что этим братом, о котором продолжается речь здесь, может быть человек любой национальности. Дело вовсе не в том, кто человек по происхождению. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Кто это может сделать? Брат твой, пришелец ли он или поселенец? Я надеюсь, что в чтении длинного отрывка термины у нас должны оставаться устойчивыми в своем значении. Так? Потому что некоторым не хватает крепости памяти, чтобы удержать вот сразу 6 стихов кряду. Итак, брат твой, поселенец ли он, пришелец ли он, еврей или не еврей, не имеет значения. Помогай ему, роста не бери. Если в рабство попадет, то вот так должно быть, а потом уйдет. Но самая тогда появляется большая проблема. Если пришелец, то есть иноземец, как еврей выходит на свободу в юбилей, а, соответственно, и в 7-й год, да, вот, то тогда как понимать вот то, что тут написано? Я читаю дальше, повторяю то, что мы сейчас пытаемся разобрать. «Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать из племени их, которые у вас», и так далее. Обратите внимание, поселенец-поселенец, и там. Один брат, а другой не брат. Почему? Потому что объективно разница существует. Даже помня, что человек мог сам добровольно остаться вечно, быть рабом, и, естественно, он и у детей останется, да, и у внуков останется в зависимости от возраста и так далее. Но все-таки чем отличается иноземец, который выходит на седьмой год и на юбилейный год, от того, который не выходит? Здесь, согласно Торе, две могут быть причины. Первая – он сам хочет. Помните? «Люблю тебя, мне нравится у тебя». А вторая – он уже присоединился к обществу Господню. Мы читали с вами вчера из книги «Исход», из 12 главы, стихи 48 и 49, что если этот человек, если пришлец, этот иноземец, он, видя вот эти все законы, понимая, насколько они справедливы, насколько они гуманны, насколько они хороши, благи, если он захочет служить Господу, что нужно сделать? Совершаем обрезание, и он становится как природный житель земли. То есть, фактически, если кому-то очень хотелось на седьмой год выйти на свободу, вот, и вот это рабство, вот такое гуманное, которого, кроме Торы, больше нигде нет, ему все-таки в тягость, то, пожалуйста, к раввину, к священнику, делаем обрезание, становимся братом и возвращаемся, уходим на свободу. То есть Тора сама себя объясняет. Человек, да, мог быть рабом вечно, а мог и выйти на свободу. Все было во власти самого человека. Итак, сегодня мы разбираем тему рабства, рабства в Библии. Когда принимаешь библейские данные и начинаешь разбираться с ними, то проблемы в понимании и трудности с разумением, они всегда разрешаются. Но, к сожалению, не у всех Библия исторически была одинаковой. То, что вы видите на экране, это фотография Библии из Вашингтонского музея Библии на восточном побережье Соединенных Штатов. Кто из вас может разобрать, то здесь написано так: «Parts of the Holy Bible», то есть части Святой Библии, «selected for the use of the Negro slaves». Части Святой Библии, выбранные для использования рабами-неграми. Дословно. Вот табличка здесь более читабельная. Для использования их в британских, западно индийских, на британских западноиндийских островах. Тот факт, что это selected, то есть избранные отрывки, уже о многом говорит. И вот в этом музее, в Вашингтонском музее Библии, прошла выставка, посвященная вот этой тематике. И вот что оказалось, что в этой Библии для рабов, в этом специальном издании для темнокожих, отсутствует где-то 90% книг Танаха, то есть книг эпохи Ветхого Завета, и около 50% апостольских писаний, книг эпохи Нового Завета. И все стихи, которые мы сегодня читали о правах рабов, а также и псалмы, посвященные освобождению, и все истории с тем, что Бог выводит из рабства и так далее, все это изъято. Все это изъято. И запрет похищать и продавать, и какими должны быть условия у рабов. Ничего этого в Библии для рабов нету. Вот если читать такую Библию, тогда можно допустить, что Бог поддерживает классическое историческое рабство. Но чтобы представить, что Библия поддерживает классическое рабство, из нее таки нужно выбросить все то, что Библия на самом деле о рабстве говорит. Бог в в которого я не верю. Я не верю в безнравственного Бога. Я не верю в Бога-садиста. Я не верю в Бога с манией контроля. Я не верю в злого Бога. Я не верю в Бога-убийцу. Я не верю в геноцидного Бога. Я не верю в Бога-ксенофоба. И, наконец, я не верю в Бога-эксплуататора. Сегодня хочу предложить вам прочитать несколько четверостиший из стихотворения Михаила Васильевича Ломоносова. Это переложение 26-го псалма, который очень созвучно тематике сегодняшней встречи. Тут есть старорусские слова. Еще до того, как великорусский и малорусский язык разошлись друг от друга подальше. «Настави, Господи, на путь святым Твоим законом, чтоб враг не мог поколебнуть крепящегося в оном. Меня всей жизни не отдай душам людей безбожных. Твоей десницей покрывай от клеветаний ложных. Я чаю видеть на земли Всевышнего щедроты. И не лишитесь они, коли владычния доброты. Ты, сердце, духом укрепись, а Господи, мужайся, и бедствием не колеблись, на Бога полагайся. Аминь.